Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня у нас совместная программа, как всегда в это время, по четвергам с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Здесь Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И вместе с нами Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры изучения религии РГГУ. Мы говорим о Калитниковском кладбище, о храме на Калитниковском кладбище, Скорбящинский храм, замечательный, который никогда не закрывался и несет огромное количество разных историй и воспоминаний про разное время в 20 веке.
И, конечно, калитники это, они еще, я думаю, вдумчивому исследователю они готовят много открытий. Мы сейчас говорили о том, что есть очень много могил священнослужителей, о которых мы даже ничего не знаем. И на Калитниках тоже такие могилы есть. Вот когда в 44-м, по-моему, году, в 44-м, да, Скорбящинский храм перестал быть обновленческим, и вместе с ним перестали быть обновленческими и другие кладбищенские храмы. Они, открытые кладбищенские храмы были все под обновленцами, кроме храма Схождения Святаго Духа на апостолов на Даниловском кладбище. Вот он единственный был патриархийным. И в 46-м году, видимо, как раз вот в связи с этим возвращением кладбищенских храмов, в журнале «Московская патриархия» во втором номере вышел очень такой трогательный очерк «Кладбищенские эскизы». Там не говорится, о каком именно кладбище, в каком эскизе идет речь, но это вполне может быть и обстановка на Калитниках. Вот послушайте. Тишина, окутывающая аллеи и могилы кладбища, сменяется у его ворот некоторым оживлением. У окошка кладбищенской конторы собрались родственники, чтобы выполнить необходимые формальности. Здесь же фотограф с треножником в руке и ящиком-аппаратом через плечо разыскивает нуждающихся в его услугах. Нищие старики и старухи протягивают руки за милостыней, иные безмолвно, другие с раз навсегда усвоенным причитанием. Одни они заслуживают пространного описания, а некоторые из них такие завсегдатые кладбища, что ими можно пользоваться в качестве гидов. Русские люди истари, нищелюбивы, и почти каждый, направляющийся к выходу, старается положить хоть что-нибудь на сухую морщинистую ладонь. Я напомню, что это 46-й год, да, вот, когда попрошайничество у нас преследовалось в государстве. Ну вот, тем не менее...
Кладбище – это отдельное государство.
Да, это кладбище – это вот особый такой мир. И здесь, конечно, вот в этом эскизе многое предстает перед нами, то, о чем мы уже забыли. Например, обычай фотографироваться у гроба. Я думаю, что во многих семейных альбомах мы найдем эти скорбные фотографии.
До сих пор фотографируют, кстати.
Фотографируют? Ага. Мне казалось, что этот обычай уже ушел.
У меня возникло такое впечатление, что этот обычай ушел, а потом он стихийно возродился вот уже как-то в последние годы, просто в связи с тем, что сейчас фотографируют абсолютно все.
Мобильные телефоны,
кажется,
у всех
так,
есть камеры,
что просто
да,
может смартфоны
быть.
Вернули этот обычай. А так, вот слушая эту цитату, как раз я подумал, что то, что я увидел на Калитниках в конце 80-х, невероятно похоже, вот прям один в один на то, что описано, за исключением фотографа.
Ну да. И тогда можно... Вообще ведь люди продолжают эту тему. Люди тогда фотографировались довольно редко. И семья и друзья собирались ну, в наиболее полном составе как раз, как правило, именно на погребениях. И вот, видимо, вот это стремление запечатлеть всех вместе и с дорогим усопшим, оно и рождало вот этот вот спрос на фотографические услуги.
Ну да, да. Давайте вернемся к клетникам.
Ну, конечно,
все время
да.
от них куда-то в сторону уходим. А, просто с ними в послевоенное время столько связано. Я, опять же, вот небольшое лирическое отступление, но про клетники. У меня клетники. Петр говорит, что в 88-м году первый раз... Я в клетники попал гораздо позже. Гораздо позже. Но у меня с детства клетники тоже были, потому что мы ехали на дачу под Подольск, и ездили постоянно на электричке, и часть моего детства это была платформа «Четвертый километр», а потом платформа «Четвертый километр» вдруг стала в начале 90-х клетниками. И я не очень представлял, что за клетники. У меня всегда была ассоциация с калиткой на даче, которая открывалась с таким значительным скрипом, из-за пружины пружина сжималась-разжималась, и у меня вот слово «клетники» всегда четко ассоциировалось с калиткой на даче. Ну, это, в общем, и была калитка на даче, потому что электричка шла через платформу «Клетники» тогда. Но о том, что там кладбище, храм рядом, я узнал, конечно, гораздо позже, уже когда сам заинтересовался духовными вопросами, москвоведением, стал ходить, изучать, смотреть, и попал туда уже много-много лет спустя.
Есть версия, что это название связано с Иваном Калитой, что там да. были какие-то его владения, но скорее, что это какая-то уже народная этимология, потому что в нашем распоряжении есть его завещание, духовная грамота, это очень важный исторический источник для изучения географии ближайшего Подмосковья, и, собственно, вот эти места там не как не упомянуты, так что скорее, что это уже какое-то более позднее название, и, видимо, как и многие другие московские названия, это связано с промыслом, что это такая вот подмосковная слобода. Возможно, что здесь жили те, кто делали вот эти сумки или мешки, у него же вот это прозвище Иван Калита связано с тем, что он был человеком достаточно скупым, и, собственно, Калита – это мешок.
Да, это мешок, я слышала, кстати, версию противоположную той, которую ты сейчас излагаешь, и которая очень действительно известна, что, напротив, Калитой его прозвали потому, что он всегда имел при себе калиту, кошель, наполненный мелкими деньгами, и щедро раздавал милостыни нищим.
Вот насколько Иван Калита неоднозначный персонаж в целом российской истории, да? Вы спросите людей в Твери, насколько они до сих пор любят Ивана Калиту. А настолько неоднозначно трактовка его личности осталась в истории. Вот это очень любопытно наблюдать, как спустя столетия это все в народном сознании как-то остается.
Ну, знаешь что, процитируем здесь Наума Коржавина. «Исторически прогрессивным оказался твой жизненный путь», так что, да.
Я, кстати, вспомнил еще одну связанную с клетниками историю. Я много лет работал на одной радиостанции, где директором, то есть не главным редактором, а директором, одним из руководителей всего процесса, была супруга многолетнего настоятеля Клетниковского храма, отца Николая Крикунова, Надежда Васильевна Крикунова. Там это к церкви не имело отношения, но это была вот ее светская работа. И, естественно, разговор часто заходил про клетники, но я тогда еще там не был ни разу. А у нашего дорогого руководителя направления наших вот программ на Светлом радио Арсения Федорова, папа священник в клетниках. Так что у нас с клетниками все время какие-то пересечения.
Ну вот мне попались, я нашла дневниковую запись на нашем любимом проекте «Прожито». Он «Прожито.ру» или «Прожито.орг»?
«Прожито.орг». Скоро, кстати, Миша Мельниченко к нам придет на радио.
Так вот, на «Прожито.орг» выложен дневник юной москвички, 17-летней. 17 лет ей было в 46-м году. где она рассказывает, как они с товарищами ходили на Калитниковское кладбище в церковь на Пасху. Пасха была 22 апреля в 46-м году. И вот она делает такую запись. Ну, естественно, что дети такие малорелигиозные, скорее, повинуясь любопытству, идут. Вот такую она оставила запись. «Выйдя из одного переулка, мы очутились около ограды кладбища. У входа стояли гнусавые нищие, во имя Христа выпрашивая деньги». Во имя Христа в кавычках у нее. «А вдалеке, в самом середине этого мертвого острова, возвышался силуэт белой церкви, освещенный красноватым отблеском. Замечательная картина. Мы сначала никак не могли понять, отчего одна сторона церкви озарена какими-то таинственными огнями. Но, подойдя ближе, мы увидели около церкви множество народу, и у многих в руках были горящие свечи. Служба уже началась, был первый час ночи. Мы отчаялись пробраться внутрь, и тогда решили обойти церковь кругом. Димка решил влезть на окно, которое довольно высоко было от земли. Я полезла за ним. Прицепились за решетку. И вдруг на меня пахнуло таким удушливым воздухом, что я чуть не скатилась вниз. Внутри было все залито ярким светом, и народу было столько, что вряд ли можно было пошевельнуться. Но, к сожалению, окно было расположено так, что того места, где шла служба, не было видно». Ну, это не секрет ни для кого, что немногочисленные открытые московские храмы были переполнены и в воскресные дни, в том числе, что уж говорить о Пасхе. Но все равно такое впечатление, конечно, создается очень полнокровное.
Да, причем я так живо представляю эту картинку. Храм в Калитниках, ведь не сказать, что очень большой. Ну, так, да, кладбищенский, да, храм относительно небольшой. И вот если они так стояли, что даже не было видно места, где идет служба, это, конечно...
И вокруг народ, который, да, просто не смог войти в храм.
Но по 80-м годам мне запомнилось, что народу тогда было много. И я даже удивился, как-то придя туда уже то ли в самом конце 90-х, то ли в 2000-е годы, обнаружив, что он стал скорее таким кладбищенским храмом. Вот тоже в то время, в 2000-е, было впечатление, что люди туда приходят вот исключительно на могилы близких. А в 80-е все-таки это был вот такой действительно очень большой многолюдный приход. Там тогда служил отец Геннадий Шмаков. Он был настоятелем, такой очень благородный пожилой священник. Я вспоминаю его сейчас и понимаю, что у него был, ну, какой-то такой старый священнический облик. Вот мы открываем журнал Московской Патриархии каких-нибудь 60-х или 70-х годов, и там можно увидеть много фотографий таких священников.
Маститых, что называется.
Да, такой вот маститый протоиерей.
Хотя он даже умер не старым, он 38-го года рождения. То есть ему 80-е было 50 лет.
Да, да. А вторым священником там служил такой протоиерей Валентин Юшкевич.
Художник.
Художник, да, вот очень интересный такой человек.
К сожалению, очень рано умерший, но оставивший такие очень... Он очень поздно стал писать картины. Как-то он... Я читал какое-то его интервью, он рассказывал, что он никогда в жизни не думал, что будет... Он уже стал священником, он уже служил в Калитниках, и кто-то из прихожан, художников, разговорившись с ним, вдруг что-то узнал, что отец Валентин любит рисовать, в стол посмотрел его работы и говорит: ну, батюшка, вам надо это как-то развивать. И он то ли пошел учиться, то ли сам стал как-то развиваться. И первая его выставка, мне кажется, незадолго где-то до его смерти в 94-м году прошла, но до сих пор его картины вот даже ценятся на рынке искусства.
Да, говорят, что он последние годы жизни как раз много писал, он уже болел, почти не служил, и вот, соответственно, писал картины. А жил он там где-то неподалеку. Я помню, там был такой эпизод, какая-то путаница возникла с расписанием, и не пришел священник, который должен был служить литургию. Это был будний день, народу было очень мало, и вроде бы можно было и отменить, но оказалось, что отпевание назначено, и как раз вот пришел отец Валентин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, кандидат исторических наук и доцент кафедры изучения религии РГГУ. А можно напомнить или рассказать нашим слушателям, как ты связан с храмом в Калитниках, почему в 80-е годы вы туда ходили?
В 1987 году умер мой дед, и похоронен он был на Калитниковском кладбище, причем, собственно, история его похорон – это история в какой-то степени... даже, наверное, можно сказать, драматическое. Дело в том, что наша семейная могила находится на Новодевичьем кладбище, и, собственно, появилась эта могила задолго до того, как это кладбище стало элитным. Ну и вот из-за этой элитности вот мы, можно сказать, пострадали, потому что, когда умер дед, оказалось, что похоронить его на Новодевичьем невозможно. По тогдашним правилам разрешалось хоронить только, соответственно, либо жену к мужу, либо наоборот. Детей к родителям похоронить было нельзя. Никакие письма в Моссовет, никакие ходатайства начальника Академии Жуковского, где дед преподавал всю жизнь, не помогли. Был вариант, поскольку речь шла об урне с прахом, вот был вариант похоронить тайно. И на самом деле это особая тема, малоизвестная, об этом обычно вслух не говорят, но, насколько я понимаю, на Новодевичьем из-за вот этих строгих правил достаточно много таких вот тайных захоронений.
Семейные могилы.
Люди просто хранили в семейные могилы, да, урны.
И потом близких. Даже памятник не ставили.
И памятник не ставили, да. Но я вот знаю несколько таких могил. И был такой вариант, но бабушка не согласилась. Для нее это все-таки было тяжело, что нельзя поставить памятник. И вот тогда, собственно, были избраны калитники, и бабушка в те годы, вот в конце 80-х и в 90-е, достаточно часто там бывала на службе, общалась со старушками, ей даже доводилось чинить старое облачение. Я помню, у нас дома довольно долго лежал орать, который она чинила, и там на обороте, на подкладке химическим карандашом было написано «Введенский». Это значит, был орать.
Отца Николая Введенского.
Вот это вот, кстати...
Александра.
Вот это, кстати, тоже надо об этом сказать, что действительно в храме на Калитниковском кладбище долго очень служили сыновья обновленческого митрополита Александра Ивановича Введенского, протоиерей Владимир Введенский. Он умер в 84-м году.
И до 84-го года он служил. Был ли он настоятелем? Я все пытаюсь понять,
нет,
о ком же
нет,
шла речь.
Он не был настоятелем. И протодиакон, вот как раз о чем Петр сейчас сказал, протодиакон Александр Александрович Введенский. Он умер еще позже, в 88-м году. Так что вполне может статься, что ты видел его мельком, по крайней мере.
Мельком, да, наверное, мог видеть теоретически, может быть.
Но я надеюсь, что там отец Илья Соловьев придет, который сейчас разбирает архив Введенских, и когда он его как-то, я не знаю, публикует, или части публикует, или будет готов про него говорить, мы сделаем какую-то хорошую программу про Введенских, и он понемногу где-то в соцсетях что-то выкладывает. Хотелось бы вот какого-то такого большого разговора.
Да, ну непонятно, на самом-то деле, если так говорить всерьез, до последних лет жизни служили сыновья Введенского в храме, потому что они были люди надломленные. Вот, насколько я понимаю, оба пьющие, прилежащие известному отечественному недугу, и когда они оставили служение, непонятно. Ну, что погребены они оба на Калитниковском кладбище.
А почему? Они до конца жизни, по-моему, служили
ну,
оба.
Вот у меня просто нет таких сведений.
Ну вот Алексей Смирнов в своих мемуарах как-то едко упоминает, что сын Введенского вечно был на бюллетене и приходил служить только на большие праздники.
Ну, да, тут...
Ну, в этом ключе возможно, но то, что до конца жизни он приходил, возможно, на большие праздники, это правда, потому что я помню, где-то я про это читал, что он служил до конца дней.
Если говорить о других священнослужителях, ну, коль скоро мы говорим о Скорбящинском храме, наверное, надо как-то всех постараться их помянуть, по крайней мере, то мне не удалось выяснить, кто был настоятелем к моменту возвращения храма в патриархию.
Так вот, видимо, был этот человек, который служил там с 38-го года, и, видимо, он же и вернулся, и прослужил, ну, еще как минимум там лет 15, а то, может быть, и сильно больше.
Ну, в общем, это надо будет дальше выяснять, но до 51-го года настоятелем был протоиерей Владимир Федорович Введенский. Он к митрополиту...
До
51-го. До 51-го. Да. Он к митрополиту Александру Введенскому родственного отношения не имел. Фамилия довольно распространенная такая, священническая. Умер он в 60-м году. До 62-го года был настоятелем протоиерей Евгений Алексеевич Друганов. Он в 62-м же году и умер. А вот дальше следует такой перерыв. Мне не удалось никаких сведений сыскать об этом времени. А вот уже с 67-го года... И очень долго, до 89-го, настоятелем там является известный тоже московский такой священник, протоиерей Игорь Малюшицкий.
А, то есть он там, понятно, да, он там служил аж до 89-го года.
Да, он до 89-го года служил, и в 89-м же году он и умер. То есть он оставался настоятелем этого храма до конца своих дней.
Да, я смотрю про отца Евгения Друганова, мало про него известно, был в 31-м году арестован, про обновленчество не знаю, был ли он обновленцем, нет?
Я тоже не знаю.
Служил
у меня нет таких
сведений. С 1916 года служил в Коломенском уезде в селе Чанки диаконом Введенской церкви. В 1922 году он служил диаконом уже в храме Воскресения Христова в Гончарах на Таганке, что оно сохранилось и не закрывалось. А, нет, Успение не закрывалось.
Успение
Воскресение
не
в Гончарах снесена была, да, конечно, извините. А дальше неизвестно, дальше, что значит, 62-й год, настоятель храма на Калитниках. То есть, видимо, в какой-то момент там был в 20-30-е годы рукоположен во священники из диаконов и служил уже дальше, возможно, на Калитниках.
А может быть, и не служил, потому что такое тоже бывало со священниками, что даже будучи уже рукоположенным в священный сан, люди на некоторое время оставляли служение,
да.
Работали там бухгалтерами, счетоводами,
да,
и возвращались уже к престолу уже в 40-е годы, в поздневоенные годы, когда несколько изменилось отношение к церкви.
Угу. Ну да, ну зато мы знаем, что он в 31-м был арестован, об этом есть даже сведения в открытом списке, об этом есть сведения в других мемориальных списках, и правда, что за дело, неизвестно, есть номер дела и есть место, где оно лежит.
Вообще, конечно, старые, не закрывавшиеся храмы, они очень интересны в том смысле, что... Есть кого порасспросить. Сейчас уже в меньшей степени. но все-таки еще остались среди прихожан этих храмов люди, которые хотя бы отчасти помнят тот период истории, которым мы занимаемся. И вот если бы сделать такой цикл исследовательских интервью с пожилыми прихожанами, хотя бы вот из Корбящинского храма, то, мне кажется, мы бы почерпнули немало для себя интересного.
Мне, к сожалению, кажется, что очень многие люди пришли, вот те, кого мы сейчас белыми платочками почитаем, да, видим, что они пожилые прихожане, прихожанки, наверное, в первую очередь, Калитниковского храма, это все-таки люди советские глубоко, которые были не столь пожилыми в 90-е годы, когда вот церковлялись уже на пенсии.
Да, да, и такое, конечно, тоже есть, но все-таки мне кажется, что есть, по крайней мере, десятками, наверное, может исчисляться число тех, могут исчисляться те люди, которые застали еще, по крайней мере, 70-е и 80-е годы в церкви. Yeah. Вот Петр вскользь такую тему интересную поднял, разница между приходским и кладбищенским храмом, да, вот, потому что изначально-то ведь действительно кладбищенские наши храмы не предназначались к тому, чтобы быть приходскими, ведь прихода исторически у Скорбященского храма не было.
Да, это был храм исключительно кладбищенский, а в советское время все изменилось, потому что все вокруг позакрывали, и, соответственно, это была одна единственная церковь на огромный район, и, собственно, вот поэтому и было там очень много прихожан, и еще в 80-е годы это можно было видеть.
А потом с открытием закрытых храмов, со строительством новых, то есть кладбищенский храм вновь вернулся к своему, так сказать, первоначальному статусу.
Да, и я, опять же, вспоминаю свои детские годы. Я помню, в какой-то момент у меня возникла мысль, что при церкви всегда бывает кладбище. Потом я понял, что это не так, но вот эта мысль возникла, и это действительно показательно, ну, потому что мы знаем, что очень часто в советское время кладбищенские храмы щадили, там, по разным причинам,
да,
отчасти
и в некоторых...
это с обновленцами связано, отчасти нет, вот, но...
И... Ну, и вообще, мне кажется, боялись вот эту вот кладбищенскую тему как-то уж... Все там будем, и по какому-то тайному чувству это все обходили.
Вот, а сейчас я, наоборот, встречаю людей, которым дискомфортно ходить в кладбищенскую церковь, потому что возникает мысль, что, ну, это вот исключительно для похорон.
Да, ну, это есть такое.
Да, но интересно, что действительно в советское время бывало так, что на довольно большой город, даже и областной центр, оставался только один храм, и это был храм именно кладбищенский, и именно он считался собором.
Да, в Ульяновске так было.
Да, например. И вплоть до самого недавнего времени так, например, было в Архангельске.
В Архангельске.
Где, да, где,
собор только-только освещали.
Да, где был разрушен, очень, кстати, интересный, очень красивый собор. Я в Краеведческом музее в Архангельске видела фрагменты его иконостаса резного в очень интересном стиле. Вот, и соборным храмом был храм Ильинский на кладбище.
А я продолжаю тут почти в прямом эфире исторические изыскания семьи Другановых. У него был брат, у него был отец, который служил псаломщиком в Озерах. То есть мы видим, что сам Друганов из Коломенского, из Коломны. Кстати, он окончил Вифанскую духовную семинарию, то есть вот Черниговский скит. И мы видим, что в Озерах служил псаломщиком его отец рядом с Коломной, а его брат, видимо, Друганов Михаил Алексеевич, был псаломщиком церкви Никиты Заяузы, это то, что нынче Афонское подворье. Угу. Вот так мы вот распутывается этот клубок, и, возможно, неспроста диаконом Евгений Друганов служил в соседнем храме в Гончарах.
Исторические онлайн-исследования проводит Алексей Пичугин.
Да, это исключительно интересно, действительно, да. На Калитниках, на самом деле, вот еще хочу сказать, есть немало интересных надгробий. Во-первых, там сохранилось достаточно много старых надгробий дореволюционных, причем часто вот просто идешь и видишь, что похоронен подмосковный крестьянин. Вот мы говорили о Другановых, мне сейчас вспоминается, я видел несколько могил вот тоже крестьян этих же примерно мест, Коломенского уезда Московской губернии. Ну, надо понимать, что эти крестьяне уже много лет не занимались сельским хозяйством, они жили в Москве, занимались торговлей, и в сущности они были купцами. Но просто по каким-то причинам они в купечество не записывались.
Не выписывались из крестьян.
Просто получали, да, разрешение на
торговлю. Но потому что же
по сословию они оставались крестьянами.
За гильдию нужно было платить. И, видимо, просто из соображений экономии этим не,
да,
занимались.
Да, скорее всего, да, потому что можно было просто разрешение получить на торговлю. Этого было достаточно. И по вот таким вот добротным памятникам, прекрасно пережившим советское время, ну, потому что они действительно прекрасно сделаны, и иногда кажется, что он совсем новый, а ему уже больше 100 лет. Но вот по ним мы видим, что это были вот действительно такие состоятельные московские купцы. А в то же время там можно видеть, например, самодельные кресты советского времени, 50-х или 60-х годов, сваренные вот просто из обычных труб.
Да.
И покрашенные, как правило, в серебрянкой или в голубой,
да,
цвет.
Один раз видел, вот последний раз его не нашел, к сожалению, но он, конечно, остался. Его можно найти. Очень интересный крест, сваренный из такого здоровенного швеллера.
Угу. Скажи, пожалуйста, вот мне как-то непамятно, а есть ли там такие характерно советские могилы, пирамидки со звездой или что-то такое без крестов?
Мне кажется, есть.
Оно же большое, там где-то в глубине наверняка. Ну, у нас уже время истекло, к сожалению. Мы обязательно про клетники, я думаю, еще поговорим. Тем более,
может
что
быть,
сегодня
уже обретя какую-то новую информацию.
Да, да, именно. Пока поищем ее, как найдем, обязательно к теме клетников вернемся, потому что мы сегодня с такими большими лирическими отступлениями, но мне кажется, я надеюсь, они были интересными. Это была программа «Светлый вечер», как всегда, по четвергам в это время совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо, дорогие друзья, что были с нами эту часть вечера. Пишите нам под спудом @yandex.ru.
info@radiovera.ru, адрес редакции. Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры изучения религии РГГУ, был с нами. Мы прощаемся, до новых встреч, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».